Глава 20. Смерть, желание и неспособность. Вначале было голодом объято все, что называлось смертью. Причиной разум был тому, желавший обладать сокрытым «я». Бриха Дараньяка Упанишада. То сила, смертными открытая людьми, способная поддерживать бесчисленные вещи. Она имеет вкус всех яств и созидает дом для существа. Ригведа. В предыдущей главе мы рассмотрели жизнь с точки зрения материального существования, видимой стороны явлений и действия витального принципа в материи. При этом мы опирались на тот материал, который предоставляет в наше распоряжение земная эволюция. Но совершенно очевидно, что как бы ни функционировала и как бы внешне себя ни выражала жизнь, в любых условиях ее основной принцип будет оставаться без изменений. Жизнь есть универсальная сила, имеющая своей целью созидание, насыщение энергиями, поддержание и изменение вплоть до распада и реконструкции субстанциональных форм путем взаимообмена скрытых сознательных энергий как главного действенного принципа. В нашем материальном мире разум присущ жизни на подсознательном уровне, так же как супраментал присутствует на подсознательном уровне в разуме. Инстинкт жизни вместе с подсознательным разумом присутствует в материи. Поэтому материя есть основа и видимое начало всего сущего. Говоря языком Упанишад, притхиви, принцип Земли, это наш фундамент. Материальная Вселенная начинается с заряженного энергией атома, наделенного на инстинктивном уровне желанием, волей и интеллектом. Из этой видимой материи проявляется жизнь, рождающая из своих недр заключенный в них разум. В разуме, в свою очередь, скрыт супраментал. Но мы можем представить себе строение мира и по-другому, когда разум не просто присутствовал бы в материи в инволюционно свернутом состоянии, а выступал бы как сознательное орудие, использующее свою внутреннюю энергию для создания субстанциональных форм. В этом случае он не будет изначальной подсознательной основой всего сущего. При такой картине мира наша жизнь выглядела бы совсем иначе, хотя промежуточным звеном в работе этой энергии была бы всегда жизнь, которая оставалась бы без изменения, даже если весь процесс эволюции радикальным образом отличался бы от существующего. Но здесь сразу же выясняется, что, подобно тому, как разум есть лишь конечная форма проявления супраментала, так же и жизнь представляет собой конечное проявление сознания силы, для которой детерминирующей формой и творческим созидающим агентом служит идея реальность. Сознание, которое есть сила, составляет природу существа, а это сознательное существо, проявленное в виде знания воли, является идеей реальностью или супраменталом. Супраментальное знание воля есть сознание сила, призванное созидать формы единого бытия в рамках упорядоченной гармонии, которую мы называем Вселенной. Таким образом, разум и жизнь есть также сознание сила, та же самая знание сила и знание воля, но призванное к поддержанию отдельных индивидуальных форм в их взаимодействии и противостоянии, в ходе которых душа каждой отдельной формы развивает свой собственный разум и жизнь, хотя на самом деле они никогда не являются самостоятельными формами, а представляют собой игру единой души, разума и жизни, проявленных в различных формах единой реальности. Другими словами, аналогично тому, как разум есть конечное проявление индивидуальности всепроникающего и всеобъемлющего супраментала, который с помощью этого процесса самовыражения индивидуализирует свое сознание в каждой отдельной форме согласно ее статусу, также и жизнь есть конечное проявление супраментала, поддерживающее и насыщающее энергиями, созидающие и обновляющие отдельные формы, действующие в них как основа всей активности воплощенной души. Жизнь есть энергия божественного, постоянно воспроизводящая себя в бесчисленных формах, как динамо, и не только играющая на истощение отдельных форм, но и вливающая силы в бесконечно многообразные вселенские формы. В этом отношении жизнь является одной из промежуточных форм сознания, соответствующей деятельности разума и материи. Можно сказать, что в определенном смысле жизнь – это энергетический аспект разума в его творческом проявлении, связанном не с миром идей, а скорее с перемещением силы и с формами субстанции. Но здесь надо сразу же оговориться и добавить, что разум не есть нечто обособленное, так как за ним стоит супраментал, который использует его как свое конечное орудие. Точно так же и жизнь не является чем-то обособленным, так как за ней, за всеми ее движениями стоит сознание сила, которая одна только и существует и действует в проявленных вещах. Жизнь – это конечное выражение сознания силы, находящееся между разумом и телом. Все, что мы говорим о жизни, должно подпадать под определение, обусловленное этой зависимостью. На самом деле мы не понимаем ни жизни, ни ее природы, ни ее процессов, пока не начинаем осознавать стоящую за ней сознание силу, по отношению к которой жизнь есть лишь внешний инструмент. Только тогда мы, как индивидуальные души и орудия божественного, сможем воспринимать и претворять в жизнь волю Бога в жизни. Только тогда наши собственные жизнь и разум ступят на прямой путь истины, постоянно исправляющий искажения и извращения неведения. Подобно тому, как разум должен сознательно соединиться с супраменталом, от которого он отпал в результате действия авидьи, так же и жизнь должна познать действующую в ней сознание силу и преследуемые ею цели. Разум же в нас целиком поглощен процессом ментального осмысления жизни и материи, а жизнь – процессом физического существования, оставаясь в бессознательном состоянии и в осуществлении целей сознания силы, действуя слепо, а не так, как должно и как будет при достижении окончательной свободы и самореализации, просветленно во всей полноте знания, силы и блаженства. В действительности, наша жизнь, подвластная омраченному, страдающему раздробленностью разуму, сама подвержена омраченности и разобщенности, а потому и смерти, ограничениям, слабости, страданию, поражена неведением и в укладе, и в ходе своем, чему причиной и источником служит все то же состояние разума. Как мы уже видели, изначальной причиной всей этой искаженности было самоограничение индивидуальной души, рассматривающей себя по причине неведения как обособленную сущность и взирающей на все космические действия лишь под углом своего собственного индивидуального сознания, знания, воли, силы, радости и ограниченного бытия, Вместо того, чтобы считать себя одной из сознательных форм единого, охватывающего все сознание, все знание, всю волю, всю радость и все бытие. Универсальная жизнь в человеке, подчиняясь этому движению души, подвластной разуму, попадает в зависимость от индивидуального действия. Она существует и действует как обособленная жизнь с ограниченными возможностями, подверженная внешним ударам и потрясениям космической жизни, которые она не способна свободно объять своим бытием. Находясь под влиянием постоянного взаимообмена космических энергий и представляя собой обедненное, ограниченное индивидуальное существование, первоначально жизнь лишь беспомощно претерпевает тяжелые испытания, подчиняясь грандиозной игре силы, реагируя лишь механическим образом на все ее воздействия. Но по мере развития сознания, когда свет его собственного существа начинает пробиваться сквозь инертный мрак инволюционного оцепенения, индивидуальное бытие становится способным смутно осознать скрытую в нем силу, стремясь сначала на нервном, а затем и на ментальном уровне использовать эту игру и получить радость от нее. Это пробуждение к действующей внутри силе есть пробуждение к осознанию «я». Ибо жизнь есть сила, сила есть энергия, энергия есть воля, и, наконец, воля есть проявление верховного сознания. Жизнь в человеке все больше и больше в своей глубине осознает, что она тоже есть воля-сила Сат-Чит-Ананды, владыки Вселенной, и начинает на индивидуальном уровне стремиться к тому, чтобы стать господином и хозяином своего собственного мира. Вся индивидуальная жизнь наполняется неким порывом, который можно охарактеризовать как стремление реализовать свою собственную силу, познать собственный мир и стать его хозяином. Этот порыв и есть отличительная черта возрастающей самоманифестации божественного в космическом бытии. Но хотя жизнь и есть сила, а развитие индивидуальной жизни означает развитие индивидуальной силы, один лишь факт ее бытия в виде раздробленной индивидуальной жизни и силы препятствует ее господству над своим собственным миром. Это означало бы стать хозяином всеобщей силы, что невозможно из-за раздробленного индивидуального сознания с ограниченной и лишенной цельности силой. Такое доступно только всеобщей воле. Индивидуальному же бытию это доступно лишь когда оно восстановит свое единство со всеобщей волей, а значит и со всеобщей силой. В противном случае индивидуальная жизнь в индивидуальной форме всегда обречена на подчинение трем ограничениям – смерти, желанию и неспособности. Смерть навязывается индивидуальной жизни условиями ее собственного бытия, а также ее отношениями со всеобщей силой, проявленной во Вселенной. Дело в том, что индивидуальная жизнь есть конкретная игра энергий, призванная формировать, поддерживать и, наконец, разлагать, когда придет время, одну из бесконечного числа оболочек, которая, каждая на своем месте и в свое время, служит общей вселенской игре. Жизненная энергия в теле должна использовать воздействие внешних энергий Вселенной. Она должна впитывать их в себя и питаться ими, сама в свою очередь становясь для них пищей. Согласно Упанишадам, вся материя есть пища. Формула материального мира заключается в том, что вкушающий сам становится пищей. Жизнь в ее теперешней телесной организации постоянно подвергается опасности со стороны внешних воздействий и сил, при этом ее поглощающая способность оказывается недостаточной или неправильно сформированной, Или же равновесие между поглощающей способностью и потребностью в пище оказывается нарушенным. Она становится неспособной защитить себя, превращаясь в пищу для других и, не будучи в состоянии самостоятельно восстановиться, гибнет. Для своего обновления жизнь вынуждена проходить через смерть. Говоря языком Упанишад, жизненная сила есть пища для тела, и тело, в свою очередь, становится пищей для жизненной силы. Другими словами, жизненная энергия в человеке одновременно поставляет материал для строения, поддержания и обновления формы и постоянно использует и расходует саму субстанциональную форму, созидая и поддерживая таким образом существование в мире. Если равновесие между этими двумя процессами оказывается несовершенным или каким-то образом нарушается, то наступает болезнь и распад, выливающиеся в процесс окончательного разложения. При этом борьба за сознательное господство над жизнью и даже просто развитие разума осложняют поддержание и сохранение жизни, ибо возрастают требования жизненной силы к форме, которые нарушают изначальное состояние равновесия в системе приход-потребность, и прежде чем будет установлено новое равновесие сил, в организме происходят различные функциональные нарушения и расстройства, разрушающие его общую гармонию и сокращающие продолжительность жизни. Помимо этого, попытка контролировать и управлять своим собственным миром всегда вызывает соответствующую реакцию в окружающей среде, наполненной множеством сил, стремящихся к самореализации и поэтому сопротивляющихся всякому контролю над ними. Это также нарушает равновесие в окружающей среде, что приводит к еще более ожесточенной борьбе. Каким бы сильным ни был жизненный импульс к установлению всеобщего контроля, он не выдерживает постоянного внешнего сопротивления, и наступает время, когда он подавляется и рассеивается, если только жизненная сила не является беспредельной или ей не удается создать новую гармонию в своем окружении. Но помимо всех этих потребностей существует один изначальный императив природы и цели воплощенной жизни, который выражается в стремлении конечного к бесконечному опыту. А поскольку эта конечная, то есть внешняя форма, в силу самой своей организации ограничивает возможности опыта, то бесконечное в опыте достижимо лишь путем устранения существующей формы и поиском новой. Душа, однажды ограничившая себя в пространственно-временном отношении, вынуждена снова обретать свою бесконечность с помощью последовательного наложения одного момента времени на другой, получая при этом опыт во времени, именуемый прошлым. В этом временном измерении душа перемещается через ряд последовательных областей, последовательных опытов или жизней, последовательно накопленных знаний, способностей, радостей, удерживаемых в подсознательной или сверхсознательной памяти в качестве прошлых приобретений во времени. Этому процессу обязательно сопутствует изменение формы, а для души, воплощенной в материальном индивидуальном теле, изменение формы означает разложение, распад физического тела, согласно закону единой жизни в материальной вселенной, закону сохранения и разрушения материи, согласно принципу постоянного взаимодействия с окружением и борьбы воплощенной жизни за свое существование во враждебном мире. Это и есть закон смерти. Таким образом, обнаруживается необходимость, оправданность смерти. Это не отрицание жизни, а составное звено жизненного процесса. Смерть необходима, поскольку вечное изменение формы есть единственное бессмертие, уготованное конечной живой субстанции, а вечное изменение опыта – единственная бесконечность, достижимая для воплощенного в теле разума. Изменение формы не может сохраняться лишь как постоянное возобновление одного и того же физического прототипа, именуемого нашей телесной жизнью на протяжении от рождения до смерти. Ибо если форма остается без изменения, а получающий определенный опыт разум претерпевает влияние новых условий во времени и пространстве, то невозможно достичь требуемого разнообразия опыта, диктуемого природой существования во времени и пространстве. Для нашего смертного разума это необходимое и желанное изменение выглядит страшным и отталкивающим благодаря связанному с ним принудительному и неизбежному процессу смерти и разложению, пожирающему одну жизнь другой из-за сопровождающей этот процесс боли и зависимости от того, что есть по своей сути не я. Жало смерти в том, что человек ощущает себя созданием пожираемым, разрушаемым, насильно изгоняемым из этого мира. И это чувство не преодолевается полностью даже верой в личное бессмертие. Этот процесс есть необходимая составляющая того взаимопожирания, которое является изначальным законом жизни на уровне материи. Жизнь, сказано в Упанишадах, есть голод смерти, с помощью которого был создан материальный мир. Ведь жизнь здесь, в этом мире, развертывается на основе материальной субстанции, которая, в свою очередь, представляет собой бесконечно раздробленное бытие, извечно стремящееся к своему воссоединению. Как состояние своеобразного динамического равновесия между этими двумя процессами бесконечного дробления и бесконечного соединения, утверждается материальное существование Вселенной. Усилия отдельного индивидуума, этого живого атома, направленные на свое собственное процветание и преуспеяние, составляют суть желания. Физическое, витальное, моральное, ментальное развитие, достигаемое расширением опыта, обладания, поглощения, ассимиляции в пределе стремящемся к всеобъемлющей полноте, есть неизбежный, фундаментальный и неуничтожимый импульс однажды разделенного и индивидуализированного, и, тем не менее, всегда осознающего в скрытых глубинах свою всеобъемлющую бесконечность существования. Стремление целиком воплотить это скрытое сознание есть движущая сила космического божественного, желание воплощенного духа в каждом отдельном существе. При этом вполне закономерно и неизбежно, что прежде всего это стремление ищет своей реализации на уровне жизни за счет всякого рода роста, развития и экспансии. В физическом мире это достигается питанием, добываемым из окружающей среды, поглощением себе подобных или того, что им принадлежит. Необходимость такого процесса является универсальным оправданием смерти голода во всех его проявлениях. Вместе с тем, то, что пожирает, должно быть и само в свою очередь пожираемо, ибо жизнью на уровне физического мира управляет закон взаимообмена, воздействия и ответной реакции, ограниченной способности, а потому и, в конечном счете, истощение и разложение. На уровне сознательного разума то, что было лишь витальным голодом подсознательной жизни, трансформируется в высшие формы. То, что было голодом в сфере витального, становится желанием для ментализированной жизни, напряжением воли для наделенной мыслью или интеллектуальной жизни. Подобная роль желания будет сохраняться до тех пор, пока индивидуум не достигнет достаточной степени развития и не станет хозяином своего собственного существа, не достигнет единства с бесконечным, владыкой этой вселенной. Желание есть рычаг, с помощью которого божественный принцип жизни самоутверждается во вселенной. Попытка подавить этот принцип в пользу инерции является отрицанием божественного принципа жизни и проявлением воли к небытию, а это есть уже неведенье. Оставить индивидуальность можно лишь при одном условии, если перейти от нее к бесконечности. Сообразное желание приходит только тогда, когда превращается в желание бесконечного и удовлетворяется через высшую реализацию всеобъемлющего блаженства бесконечного. При этом желание должно возвыситься от стадии голода в царстве взаимопожирания до уровня взаимной самоотдачи, радостной жертвы взаимообмена. Личность отдает себя другим, а те, в свою очередь, делают то же самое по отношению к этой личности. Низшее отдает себя высшему, а высшее – низшему, достигая взаимной реализации друг в друге. Человек отдает себя божественному, а божественное отдает себя человеку. Всеобщее в человеке отдает себя всеобщему во Вселенной, получая взамен реализацию универсальности в качестве божественной компенсации. Таким образом, закон голода должен постепенно уступить место закону любви, закон разделения – закону единства, закон смерти – закону бессмертия. В этом и необходимость, и оправдание, а далее кульминация и самореализация желания, проявляющегося во Вселенной. Подобно тому, как маска смерти, принимаемая жизнью, есть следствие устремленности конечного к бессмертию, так же и желание есть интенция силы существа, индивидуализированного на уровне жизни, в своем саморазвертывании во времени и пространстве, то есть в рамках конечного мира, последовательно утвердить присущее ему бесконечное блаженство – Ананду Сат-Чит-Ананды. Маска желания, которой облечена эта интенция, является непосредственным результатом третьего феномена жизни – ее закона неспособности. Жизнь есть бесконечная сила, действующая в условиях конечного мира. В своей видимой индивидуализированной деятельности в конечных пределах ее всемогущество должно неизбежно принять форму ограниченной способности и частичного бессилия, хотя за каждым действием человека, каким бы бесполезным и беспомощным оно ни было, должно скрываться сверхсознательное и подсознательное присутствие всесилия бесконечно могущественной энергии. В противном случае вообще ни малейшего движения в космосе произойти не может. Каждое отдельное действие и движение выступает слагаемым общей суммы универсального действия согласно воле всемогущего всеведения, источник которого – супраментал, присутствующий во всем сущем. Но индивидуализированная жизненная сила – предстает перед своим собственным сознанием в ограниченном виде, исполненном неспособности, ибо она должна противостоять не только множеству других окружающих ее индивидуализированных сил, но также подвергается отрицанию со стороны самой бесконечной жизни, не согласуясь непосредственным образом с ее общей волей и направлением действия. Поэтому ограниченная сила, феномен неспособности, есть третья из характеристик индивидуализированной и разобщенной жизни. С другой стороны, импульс саморасширения и стремление к всеохватывающему обладанию сохраняется. И этот импульс вовсе не предназначен и не рассчитан ни на какие самоограничения своей силы и неспособности. В результате разницы между импульсом и способностью к обладанию возникает желание. Иначе, если бы сила всегда могла добиваться обладания объектом и достигать своей цели, желание никогда бы не возникло, а вместо него была бы лишь спокойная и лишенная желания воля самообладания, подобная божественной воле. Если бы индивидуализированная сила была бы энергией разума, свободного от неведения, то не возникло бы подобного ограничения и не было бы необходимости в желании. Если бы разум, не отделенный от супраментала, разум божественного знания осознавал каждое намерение, масштабность и последствия каждого своего действия, то не стремился бы ни к чему и не боролся, а лишь прилагал бы необходимую силу, обеспечивающую обладание нужным объектом. Он не был бы подвержен желанию или ограничению, даже устремляясь за пределы настоящего и предпринимая действия, не влекущие за собой непосредственного результата. Ибо неудачи также принадлежат божественному и являются актами его всеведущего всесилия, знающего и определяющего нужное время и обстоятельства, непосредственные и конечные результаты всех космических свершений. Разум знания, находясь в единстве с божественным супраменталом, был бы причастен этому всеведению и всеопределяющей силе. Но, как мы уже видели, индивидуализированная жизненная сила здесь является энергией индивидуализированного и невежественного разума, отпавшего от знания супраментала. Как следствие, разуму в его отношениях с жизнью с неизбежной необходимостью присуща неспособность, ибо практическое всемогущество невежественной силы, пусть даже в ограниченных пределах, представляется немыслимым, поскольку и в ограниченной сфере такая сила будет противопоставлять себя божественному всеведущему всесилию, нарушая установленный порядок вещей, что представляется совершенно невозможным. Таким образом, первый закон жизни сводится к тому, что ограниченные силы наращивают в борьбе свои способности под влиянием побуждающего импульса инстинктивного или сознательного желания. Так же, как и желание, борьба должна подвергнуться испытанию на прочность и претерпеть сознательное противостояние дружественных сил, в ходе которого победитель и побежденный, или, лучше сказать, высшие и низшие силы, равно оказываются в выигрыше. Это, в свою очередь, должно стать, в конечном счете, радостным взрывом божественного взаимообмена, мощными объятиями любви, заменяющими собой судорожные захваты и приемы борьбы. Тем не менее, борьба есть необходимое и благотворное начало. Смерть, желание и борьба представляют собой триаду множественно разобщенного существования, тройственную маску божественного принципа жизни на ее первой ступени космического самоутверждения –